Игорь Бурдонов. Ученик. Тетрадь шестая, часть вторая. Читает автор. Январь 1989, май 1990. Я остаюсь и, наверное, до конца своих дней оставаться буду учеником. Но учителя мои с каждым годом удаляются от меня во времени и в пространстве. И в расширяющейся пустоте ближайшего окружения протягиваются нити к моим учителям, далеким и великим. Можно ли это назвать одиночеством? Весна 90. Не рубите мертвое дерево, у него особая с небом связь. Пепел его души, обнаженный чист, стремительно мертв иероглиф лица. Не рубите ветвь с побелевшей костью, запястье надтреснуто, особая сила есть. Но я не могу понять, о чем кричит целый день его запечатанный рот, какие послания пишет скорописью его рука. Не рубите мертвое дерево, оно хочет что-то сказать, но я не могу понять, кому оно говорит, кто будет слушать его. Давно забытый язык, когда гудят провода на распятых столбах земли. Мжик, мжик, мжик. Январь 89. Весна. У Бога за пазухой зеленое небо и черный снег. Даже воздух художественно перспективен. Ангелы поэзии слетаются стаями на ветви библейских дубов. Заговаривают с каждым прогуливающимся поэтом. С тетивы оперенные стрелы сорваться готовы. 10 000 невиданных рифм. Пораженные сердца взлетают высоко, рассаживаются на стульях пролетающих облаков. Гудит растревоженный улей, улыбается Бог. Февраль 89. Стихотворение, которое я впоследствии назвал «Странствие Конфуция». Я жду, когда зацветут цветы деревьев, и на землю опустится круг зеркального неба. Я стану лицом на юг, буду слушать летящий звук возвращения крыльев. Я жду, когда потекут ручьи воды, и восточные ветры зажгут бронзовые огни. Все дороги пути зарастут зеленой травой. Вижу я, как траву эту мнут круги колес. У коней копыта тонкие, а задние ноги белые. Повозка доверху полная деревянных книг. Погонщика резкий крик, слепящий бронзовый блик. Обманчивый миг распался на свет и тень, на дымку и крик кукушки, на красной маке и звон цикад. Я жду, когда застучат листы деревянных книг грядущему наперекор, и воздух опустится с гор на гладь озер. Я жду, когда упадут плоды деревьев, и кверху поднимется круг зеркального неба. Я встану лицом на юг, буду слушать летящий звук покидающих крыльев. Я жду, когда потекут дожди воды, из запада ветры зажгут бронзовые огни. Над гладью озер туман, тяжелые росы, холодные одежды, трава надежды, глухой бурьян. Я жду, когда засвистят снеговые ветра, и в недвижимый лунный сад войдет земля. Я жду, когда закипит вода для чая. Я все забыл, я листаю листы деревянных книг. Февраль 89. Живые камни академика Госи, мертвые деревья мудрецов, ты на краю деревни попроси живой воды из старого колодца, и в горный лес незваным инородцам ее в ладонях принеси. Крутую каменную думу рукой слепца не прочитать, веков накопленную сумму в одно мгновенье не понять. Какая желтая трава среди камней, кому-кому шуршит она, приди ко мне. Я долго шел не по камням, а по стерне. Мой дом не в облаках, а на равнине. Но тем неотвратимее и верней я уходил с полей России. Я уходил, бросая рощи и ручьи, и дым озер, и ветра заговор, стен заколдованных крутые кирпичи и земляничный бабушкин ковер. Я в заповедный заглянул в колодец, текла на юг небесная река, старик какой-то, карлик и уродец, держа нас за руки, уносит в облака. Живые камни академика Госи и мудрецов загадочный оскал. Прошу тебя, пожалуйста, спроси, что я нашел и что я потерял. Февраль 89. Неоконченное. Вообще-то это стихотворение было неоконченным в марте 89 года. Через несколько лет я его закончил, и оно стало называться «Я древний китаец». Великая Джоу клонится к концу, я древний китаец эпохи Чуньцу. Еще не рожден ни Христос, ни Иуда, и Будда индийский еще только будет. По всей Поднебесной сражаются гуны, и нет еще Лао, и нет еще Куна. Я древний китаец эпохи Чуньцу, я яшму свою поднесу мудрецу. Бамбуковой книгой он долго стучит, и тысячелистник в руках теребит, шевелит губами в седой бороде, и так говорит: ты, китаец, в беде. В великой реке холодеет вода, скажи же, какая случилась беда. Гремит за рекою большой барабан, там рубит и рубит могучий каштан. О горе китайцу эпохи Чуньцу, холодные слезы текут по лицу. Летят над равниною быстрые ветры, из леса выходят свирепые вепри, выходят на скалы большие лисицы, как быстрые птицы летят колесницы. О, вышнее небо, в чем наша вина? Опять на земле нашей будет война. Летящая птица пробита копьем, суровые песни мы громко поем. Совсем опустела родная община, с рассветом уходят, уходят мужчины. У ивовой рощи обломаны ветки, что скажут об этом высокие предки? Кто вспомнит китайца эпохи Чуньцу, лишь строчку оставит мудрейший Кунцу. Сухого тростника шелестят бумажные деньги, сквозь пепел травы пробился желтый цветок. В клювах открывшихся почек белая жизнь, красноголовым дятлом сердце в груди стучит. Ветер взметает пыль, тронул на тонких ветвях ряды зеленых сережек. Они мне напомнили строки древних стихотворений. В пути и в пути, и снова в пути и в пути, в небе летят облака, с каждой весной все ближе перемены последний час. Где окажусь я, когда времен уляжется пыль и древними станут строки мои? Где я буду тогда? Март 89. «Это небо», — сказал летящий в облаках. «Да», — удивился я. «Это море», — сказал плывущий в волнах. «Такого не может быть», — рассмеялся я. «Это поле с зеленой травой», — сказал по земле идущий. «Какие глупые сказки!» — крикнул сердито я. «Это лес, а в лесу деревья. На деревьях сидят три птицы. Птица счастья — красного цвета, птица смерти — белого цвета, птица жизни — что твой воробей. Не бывает в лесу деревьев, не бывает птицы счастья, не бывает птицы смерти. Но откуда лесной человек ты узнал, что в моих ладонях живой воробей?» «Да?» — удивился человек без уха. «В самом деле?» — воскликнул человек без носа. «Что я вижу?» — кричал человек без глаз. «Какой удивительный сон!» — пропел человек без лица. «Это небо!» — я закричал. «Это море!» — я закричал. «Это поле с зеленой травой!» — я закричал. «Какой удивительный сон!» — пропел человек без лица. Апрель 89. Белый фургон в облаках, круги колес кружатся над зеленой травой. Бред или сон, или жизнь, или смерть, или чья-то нежданная весть. Белый фургон, прозрачный копыта коней. Ветер от белых гриф пахнет майской грозой. Белый фургон, белый дым, белых яблонь звон. Лес или дом, или сад, или горсть монет. Жизнь или смерть, или сон, или бред. Белый фургон. Тот, кто идет тропинкой у сада, с лейкой в руке, чтоб поливать цветы, слышит ли он, как стучат по верхушкам деревьев круги деревянных колес, движется белый фургон. Май 89. Когда я был очень маленьким мальчиком, меня посадили в самолет и отвезли в город магов и колдунов. Там, у края Великого моря, я сидел на горячем песке. Ко мне подошли два веселых колдуна. Они пили янтарное пиво, и белоснежная пена сверкала в черной бороде и в рыжей бороде. Первый колдун наклонился ко мне и сказал мне в левое ухо: «Ты станешь великим Иксом». А второй колдун наклонился ко мне и сказал мне в правое ухо: «Ты станешь великим Игреком». И они ушли по кромке воды допивать янтарное пиво. И стерли следы этой встречи в детской моей голове. Так что я не помню, где это великое море, где город магов и колдунов. Я вырос и стал Иксом, но не великим, потому что включилась вторая программа, и я превращался в Игрека, но не великого, потому что еще работала первая программа. Всю жизнь во мне борются Икс и Игрек. Ну что ж, когда я умру, я разыщу великое море, чтобы спросить у двух колдунов, есть ли решение у уравнения с двумя неизвестными x равно y, и не есть ли вся моя жизнь просто пивная шутка у края Великого моря на горячем песке. Июнь 89. Очень жаркое лето, умирают старые люди, не приносит прохладу ветер. Он родился уже горячим, и выходит, что лишь зимой нелегко и дышать, и жить, и в лесу на тропе снеговой жесткий воздух морозный пить, ни в траве, ни среди цветов, под сверкающей лупой солнца, а среди неживых снегов быть единственной точкой горячей. Июль 89. Папоротник. Папа ротник, мама ротница, на войну пойдут, не воротятся. На земле сосна, теплая сосна, придет дяденька, свалит сосенку и на досочке распилит ствол ее, а из веточек сделает веночек, а из коры ее элит детям строить корабли. Корабли сосновые, с парусами новыми, плывут по реке ручью, да в страну ничью, а в стране ничьей желтые ключи бьют из-под камней. И собираются в озеро, а по зеленым берегам белый дым туман плывет, то по мягким по холмам папоротник цветет. Июль 89. Лягушачья икра, 10 000 миров, из воды зрачки прозрачные, бесформенный ком, слабая вода, чуем душу в том, в ком жива душа, на весах аптекарь взвесит 1,5 кило. Выйдет тонкий месяц, под водой светло, чем окажется все то, что было сном, чем закончится неразрешимый спор. Нет ни зеркала, ни грязи, что на нем, только 10 000 братьев и сестер. 31 июля 89 года. О, цветы чертополоха! Это князья, цари и короли, рыцари и кавалеры. В сколь сложных отношениях они находятся с куриной слепотой. В куриной слепоте соединились два смысла, внутренний и запредельный. Это место к востоку от дома художника. Август 89. Дождь в августе, На города деревьев, на буйных трав веселый табор, на трав ручных ракетную лужайку, на озеро аэродром и на раскрытые антенны в руках бредущих по земле. Август 89. Я памятью оброс, как горный монах, и дымом прошлого пропах, а в сущности на камне у ручья сижу и слушаю журчание ручья. Нет никакого зеркала, пустая рама, как окно. Войди, как в дверь, или выйди, все одно. Август 89. Благословен дождь в августе, травы обильный, запах густ, и полон предосенних чувств, почти улавливаю грусть, миротворенье, увиданье. Август 89. Не у всякого шифра есть шифровальщик, не всякий источник имеет дно, не всякий полет начинается с земли, не всякий звук исходит из уст. Тот, кто приходит, не может уйти, тот, кто уходит, не может вернуться, тот, того, кто в дальнем пути, чувствует локоть твой, того, кто рядом с тобой, не различаен глаз. Не вся наша мысль — свет. Есть в ней зеркало, есть в ней зеркало, зеркало. Не вся наша жизнь бодрствована, есть в ней сон, есть в ней сон сна, сон сна, сон сна. Август 89. Домик, 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 под соснами устроенный мир, как третье, небо с землею соединяют сосны. Лейденская банка, энергия смысла, разряд откровения, канаты желтого солнца, веревочная лестница звезд и луны, ветер, зеленая гусеница, еще не проснувшаяся бабочкой, вечерние качели, дождя, китайский ритуал, костер на востоке, колодец на западе, домик, домик, домик. Август 89. Осознанная необходимость есть свобода, как знание. Осознанная свобода есть необходимость, как второе знание. Неосознанная свобода есть необходимость, как слепота. Неосознанная необходимость есть свобода, как естественность. Август 89. Жизнь — это странствие. Человек находит близких людей, как встречаются за одним столом путники, покинувшие свои миры. Август 89. Если мир одно, то природа Будды в кале и моче. Жизнь проходит в плечике кузнечика, и философия — автобиография души. Не говори сбросить оковы и стать свободным. Нет никаких оков, и нет никакой свободы. Есть только домик под соснами на песке и путь в пустоте. Соприкоснувшись головами, увидишь домик в саду над рекой. Чужой мир или все тот же? Любовь — это пересечение параллельных миров. Ванигутовские синуусики спутали наши волосы, а дружба сплетает руки. Параллельные миры зеркальны, но в бесконечный коридор уходят поодиночке. Август 89. Со стекла стекла вода, лунных линий нагота, ночь горбатая ходила, угольком звезды кадила, закусила у дела кобылица алая, по росе травы копыта, позаброшено забыто, на холме селение, только воскресенье, гость какой-то у окна, червячок из кокона, бьется-бьется на рассвете из дрожащей сигареты. Август 89. Уж лето полнит чаши неба и земли, до утренней росы, до свежего дождя, до умиротворения древесной плоти, до тишины безумства травяного, до появления смерти и чудес, в осенне сотканной прозрачной паутине и в гнутых зеркалах лесных озер и плачущих очей. Август 89. Дальше идут 5 стихотворений, написанных в августе и сентябре 1989 года, которые вошли в цикл под названием «Мой архитектор». Но впоследствии туда добавились еще стихотворения и прозаические тексты. Так что эту вещь «Мой архитектор» я буду озвучивать отдельно. А после этого идет дневник трех времен года под названием «Все 10 душ моих». Ну, это просто какие-то стихотворения, составляющие вот конец этой второй части шестой тетради. Да что в самом деле? Родина, народ, любовь, дух, Бог. А всего-то пара литров мозгов, в которых утомленно плавает десяток стоящих воспоминаний. И тикает, тикает, тикает адская машинка. 3 сентября 1989 года. Старая фотография. Горизонтальное солнце на колоннах соснового ордера. Домик в 4 оконца. За оградой лесной горизонт. На земле, на крыше, на стенах. Пятна солнца и тени. У порога живая бабушка с ведром воды колодезной. А меня нет. Убежал куда-то играть. 3 сентября 1989 года. Горы, даль, ближние скалы, поток чистоты, свежесть капель, радуга в траве, деревья, сень, стены, порог, глубина, комнаты, букет, ваза, кисть, тушь, запах, шорох, голос птицы. 3 сентября 1989 года. Туман, антенн, тень, ночь, чернь, нерв, ров, ворог, горы, рык, манна на нимбы, падение, угол, вмятина, трещина, свечение, мерцающее, царь, венец, воина, тетива, вой, кровь, целое, светлое, ниспадение, ветви лепестков, горсть, гость, вино, хозяин, струны, отдых, полог, тайна, шепот, шерсть, шелк, щиколотки, браслеты, серебро, бровь, луна, уход, песня, тучи, иней, земля, трава, изголовье, путь, странствие, бухта, прибой, пена, камни, скалы, олень, хаги, суминое. 3 сентября 1989 года. Сосны нектар, хмель солнца, горечь хвои, рубинный изумрудный аромат, падение шишки, корень, твердь, сон, память, смерть. 3 сентября 1989 года. Воронье карканье, гнездо, крыло, полет, клюв, вороненый рог, судьба, броня, бренность, ось, бытия, и я исчезающий мал. 3 сентября 1989 года. Бывает так. Пытаешься найти взвешенную позицию безупречной правильности и думаешь, это истина. А нет. Истина всегда внезапна. Это первое впечатление. Это промельк безумной мысли, сходу отвергаемой. Это неприглаженное желание сердца. Стремление к моноистине – лейтмотив европейского философского мышления. В русском философствовании еще и истерика. Отчего? Отчего этот надрыв в духовном порыве? Символ русской духовности – огонь. Символ духовности китайской – холодный пепел. Повод к размышлениям. 7 сентября 1989 года. Над шпилями древесных мертвецов проходит белый диск в тумане облаков, зеленая вода меж низких берегов и красные плащи, и всюду красные плащи на деревянных плечах. Крылато сотни тысяч желтых крыл, тропа парит над прочей землей. Огонь угасший, пеплом и золой, все 10 душ моих покрыл, все 10 душ, и разбрелись по свету, как по лесу искатели грибов, и ищут звуков, ищут цвета, с корзинками пейзажей, с лукошками стихов. Я дал им волю, сердце стало пусто, как зеркало, без мысли и без чувства, как белый диск в тумане облаков. 9 сентября 1989 года. О переводе. Непереводимость текста есть своего рода шарлатанство, спекуляция на языке. Легко переводимы тексты либо посредственные, либо отмеченные особой гениальностью. Сделать легко переводимый шедевр, конечно, труднее, чем непереводимый. Джуанзы легко переводим. Но если текст действительно гениален и действительно непереводим, его следует перевести обязательно. Это будет жук в муравейнике. Это будет бомба, заложенная в механизм языка. Произойдет взрыв, и язык изменится, перестроится, удивительно расширится, впитав в себя, сделав своей непереводимую суть текста. И все муравьи станут жуками. Сегодня Александр Мень объяснял, что страх Божий совсем не то, что страх перед дикими зверьми, молнией или землетрясением. В еврейском языке для этого есть два разных слова. Но ведь и мы, русские, понимаем эту разницу. Верующие особенно. Страх как трепет и благоговение. 10 сентября 1989 года. Где диких огурцов картечная стрельба, где полированные пули желудей, где маленькая мечется судьба среди колючих можжевеловых людей, где белым-белым муравьиным львам все жители земные бьют поклоны, где на солнечных песках сосновый храм и небо золотооконно, где на ветвях, как бронзовые йоги, сидят немые птицы прорицания, где 10 душ моих, где пили боги в невиданном и странном сочетании. 15 сентября 1989 года. Над яшмою багровой, над золотом узорным, на бирюзе сверкающей жемчужная луна. 20 сентября 1989 года. Тайная прелесть тотальности, секретности, сладкий яд, наряден, как рождественская елка, изящен, как красавица на шелке, поданный на высочайшее имя доклад. 20 сентября 1989 года. Совокупность непреодоленных иллюзий, собственно говоря, и составляет смысл человеческого существования. 30 сентября 1989 года. Дубы, одноногие птицы, когти, корни, листья, перья, все птицы, летающие деревья, дождь – это водопад, лошадь – сестра моя, ветер – мой брат, 7 костров на земле, 7 дымов, 7 душ моих, 7 голосов на 7 языках, песни пою, я не живой стою и слушаю. 7 сентября 1989 года. На берегу пруда в траве лежит мокрый мертвый котенок, в столичном городе Хэйан, страны Ямато, печально фрейлина двора. По берегу пруда бежит моя собака, не нова, не оригинальна, печален я. Осенние утки ждут отлета на юг. 15 сентября 1989 года. Дом чужой с позеленевшей крышей, с прозрачной верандой, с увядшими цветами на письменном столе. Мне говорят, что вам здесь нужно. Это дом чужой, проходите мимо. Я прохожу мимо, но если б мой был этот дом, я мог бы свежие цветы поставить в голубую вазу на край стола. 23 октября 1989 года. Ученик Конфуция. Я прошу вас за связку сушеного мяса, древнюю мудрость мне передать. Не для того, чтобы владеть, не для того, чтобы гордиться, не для того, чтобы мудрым слыть, а для того, чтобы бурный поток переплыть и на другом краю, и на другом берегу передать ее, не запачкав, другому ученику. Учитель ответил: «О, добиться этого невозможно, но за связку сушеного мяса отчего не попробовать?» 23 октября 1989 года. Жизнь продолжается, прекрасные слова, когда на листьях белый инь и небосвод от заморозков синий, и легкая поутру голова, и в сердце боль привычна и почти приятна, и душа, повернув обратно, спиною входит в новый день, все 10 душ моих и тень, 11-й входит в новый день, кристаллы инея горят, как миллион свечей, жизнь продолжается, не спрашивай, зачем. 9 ноября 89 года. Есть у дерева великая сила, и среди душ моих есть дерево душа. Не для того ли нас земля растила, чтобы мы любили друг друга? И если опускается с неба снег и ложится на черные ветви, то и сердце свой замеряет бег и уходит в тишину беседы. Есть среди душ моих и дерево душа, и без нее я тоже не живой. И ранней весной, надеясь и дрожа, я тоже начинаю новый круг. 21 ноября 1989 года. Зима, как прежде, снега чистота, в недвижимых ветвях покой и тишина, и шелк развернутого нет, прозрачно самого себя. 29 ноября 1989 года. И солнце идеальный круг скользит по линии земли, подпрыгивая в четырех углах. 29 ноября 1989 года. Страх – сущность культуры. Преодоление страха – способ ее существования. 9 декабря 1989 года. Светло-серый зимний день, хрустящая тропа над тонким узорочьем ветвей, в клочьях туч зияющий колодец солнца, замерзшая река, недвижимы деревья, невидимая рука накрыла мир оцепенением. О существа холодной земли, молитесь Богу жаркого огня. 10 сентября 1989 года. Деревья в оттепель. Зелено-влажные тела из снега в небо выползают, и щупальцами шевеля с попутным ветром улетают. Но птицы черные не верят чудесам, их миражи далекие не манят, недвижимо усились тут и там, и грустных чувств не понимают. Объятые водой плывут земля и небо. 20 декабря 1989 года. Летит по небу самолет, у самолета нету крыльев, плывет по речке пароход, а из трубы черный дым валит. На берегу, на желтом песке, растет прибрежная ива, красиво, думаю, во сне, и просыпаться не хочу. Поднимусь на холм, где высокие сосны, где дятел стучит в вышине, по тропе идут мне навстречу мои дорогие друзья. Я помашу им рукой. 23 декабря 1989 года. Сколь влажен воздух оттепели, среди стволов туман сочится, и капли падают с ветвей на серый снег. От дальнего шоссе доносится тоскливых звуков монотонный гул. От самого себя я ухожу, и далеко, и навсегда наш бурный век я знаю, не нужны мои стихи. 25 декабря 1989 года. Есть деревья, которые становятся символами тех мест, в которых назначено им жить. Такова судьба одиноких деревьев. То, что в лесу распределяется на всех и становится общей ношей, когда один помогает другому, поддерживает и заслоняет, и даже если идет вражда, она внутри леса, она семейная, и нет ее перед лицом общей опасности, общей судьбы, когда тонкий росток до поры может рассчитывать на защиту могучего столетнего великана, когда стволы один к одному могут занять круговую оборону, когда от самой земли с ее былинками и до самых высоких вершин в синем небе нет промежутка, нет пустоты, не занятой членом лесной семьи, и эта иерархия, и эта соборность, и эта жизнь леса, общая и слаженная, нет ничего этого для дерева одинокого. С самого ростка, с первой почки и первой ветки оно одиноко. И если на всех ветрах оно выживет и выдержит, и вынесет ствол в небо, и раскинет крону, все на его плечах, нет ему помощи и поддержки. Само одинокое дерево становится опорой всем. Не знаю, есть ли среди деревьев грешники, но святые есть, наверное. 9 января 90 года. Белый снег покрыл мою неуютную землю, только черных вороньих крыл на снегу следы. Белый свет не мил, если в душе будто черный знак, и уходят цветные сны. Только светится дальний маяк святой заснеженной сосны. Хочу в деревню разводить поросят, хвост крючком, нос пятачок. Приезжий спросит, кто это, скажет, а, это так, деревенский наш дурачок. 22 января 90 года. Предвыборная кампания, поэтому нет стихов. Конечно, высоко в горах, где редок след человека, не то что у ручья, на окраине города, но цветы растут везде, и этот у мусорной кучи цветок для меня, а тот на заоблачной круче. Цветок для Бога. 23 марта 90 года. Разглядывая репродукцию картины Ма Юаня «Бродячие певцы. Династия Южная Сун». Облачной тенью бежит граница, мне ее не догнать. О чем-то с ветром ругается птица, мне ее не понять. Иду веселый весенней тропой. Люди, дайте мне руки, на весенней прогулке будем петь и плясать. Единственный раз в году, из века в век. 23 марта 90 года. Выборы 90. О, как хотел бы я выбрать покой журчание ручья и у подножия скал камешки перебирать и любоваться цветком не сорванным. 26 марта 90 года. Календарная книга Вадиму Берову. Ко мне пришел водолей и на тонких весах долго развешивал рыб и уснул в моем кресле. На утро, прощаясь, его я спросил, придет ли он снова, приведет ли с собою стрельца. Он трудно вздохнул. Мне нужно ехать в Кривой Рог, а во всем виноват Козерог. И ушел, и ушел, и ушел, и ушел водолей. 26 марта 90 года. Я как-то увидел иней и сказал «белая роса», а потом узнал, что это клише китайской поэзии. С тех пор я гуляю в весенних горах Сычуани, и не надоест мне шум водопада и ветра в сосновых кронах. И если порою мне снится север далекий и варварская столица, то это всего лишь сон. 26 марта 90 года. Из цикла «Русские танки». Низко склонились над зеленым озером старые липы, поток воспоминаний, неподвижен глаз воды. 13 апреля 90 года. На китайских картинах не горы, а души гор, не дерево с корнем кривым и серебристую кроной, а дерево душа, печальна и стара, не журчащий ручей с ключевой водой, а играющая душа молодой воды. Там душа человека с душою книги в руках слушает душу музыки южного ветра. Души китайских картин хранят в особых футлярах сделанных мастерами давно ушедших времен. 19 апреля 90 года. Мостик. В Москву приезжает Ли Пен, палач китайского народа. У Министерства иностранных дел мемориал устраивает митинг. Я не пойду. Хоть нынче все не то, и день сегодняшний разительно не схож, а все ж Китай. 23 апреля 90 года. Суть. Хоть говорят, что золото зеленым не бывает, ольха речная в золотом тумане, и мутная вода тревожно убегает. Она как будто знает, что вечность тоже умирает и не всегда пребудет с нами. 23 апреля 90 года. Исход. Свернут вертикальный свиток, убран в деревянный футляр. Оказалось, руки пусты, глаза широко раскрыты, но ничего не видят. Из деревянного ящика доносятся песни, монотонные, словно гул каменных барабанов. Долой, долой, долой. 23 апреля 90 года. Будь проклята страна, в которой я рожден, благословенен край несбыточной мечты, навечно осужден жить у черты, и лишь в возвратном сне во сне мне снится, не то под куполом, не то на дне перехожу границу. 10 мая 90 года. Когда говорят о Боге, возникает образ божественного света, нисходящего на человека. Когда взорвалось протоядро Вселенной, то именно свет стал разлетаться во все стороны. Вещество возникло позже, но и оно пронизано светом. Тот первородный свет летит и ныне, как реликтовое излучение. Но свет может быть и холодным, и мертвящим, и горячим, и испепеляющим. Человеку же приятен теплый свет. Вообще, состояние человека – это тепло. Космический огонь, космический холод чужды человеку и вызывают интерес и даже притяжение именно этой чуждости. Добро и зло, жизнь и смерть находятся не в космических просторах, не в сфере божественного, а в сфере человеческого. Только там, где тепло, возможно добро и зло, жизнь и смерть. За пределами теплого мира нет жизни, и значит нет и смерти, лишь пустота. Буддизм предлагает сделать шаг пустоту. Христианство пытается представить пустоту как божественное тепло. Мне же кажется, что для человека тепло не может быть нечеловеческим. Человек посюсторонен, но не в смысле границы жизни и смерти, а в смысле границы теплого мира, вмещающего и жизнь, и смерть. Солнечная тропа, резная тень листвы, крапива, подорожник, кусочки ветки, веток, обломок камня. Хочется нагнуться, присесть, приблизиться к земле. Все кажется, что слишком высоко мы оказались от земли. А это потому, что в детстве и в детстве вида Homo мы были меньше ростом и ближе к солнечной тропе. Это мир тепла. И приближаясь к природе, мы возвращаемся к вечности. Но это вечность тутошнего мира. А скажем, политические страсти нас раздражают часто и кажутся суетными и приходящими. А между тем, сколько существует человек на земле среди себя подобных, столько есть власть и недовольство властью, борьба идей или согласие. Есть лидеры и есть толпа, есть поражение и победа, есть бунт и примирение, есть вечное стремление к свободе. Но это вечность истории, и чтобы возвратиться к ней, нужно знать и чувствовать историю. Природу же мы в детстве познаем, а может быть ее мы знаем генетически, с рождения. Но тот, кто приобщится к истории людей, не возвратится ли к покою в самых бурных политических баталиях? Почувствовав в колонии демонстрантов цепь поколений всех времен и стран, идущих к свободе, не успокоимся ли мы? Увидев вечное в мгновенном, мгновенное не отрицается, но кажется уже не суетой, а мгновением жизни вечного. И я спокойным сердцем стою в ряды. 13 мая 90 года. Это стихотворение посвящается трем мертвым китайцам. Первый Тао Юаньмин, величайший поэт Китая, живший в IV-V веках и написавший философское автобиографическое эссе «Жизнь ученого» по прозвищу Пять Ив. Второй – Су Ши, знаменитый поэт, эссеист, художник, каллиграф и губернатор Ханчжоу, живший через 600 с лишним лет в XI веке по прозвищу Су Дунпо, Су с восточного склона горы. Третий – Ши Тао, художник, каллиграф и теоретик живописи, живший еще через 600 с лишним лет в XVII веке и написавший знаменитый трактат о единой черте кисти под названием «Беседы о живописи монаха Горькая тыква». Стихотворение называется «Тао Ши». У меня есть еще рассказ с таким же названием, но это другая история. В книге монаха «Горькая тыква» сказано так. Единой чертою рисуется времени знак. На траву молодую спускается тень пяти ив. У восточного склона, качаясь, шумят камыши. Только ли чудится с веткой цветущих слив? Рядом идет человек по имени Тао Ши. 10 мая 90-го года. Конец шестой тетради.